Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. Ближайший час, эту часть нашей программы здесь вместе с вами и вместе с нами проведет священник Алексей Гуглеватый, настоятель Спасо-Преображенской единоверческой общины в городе Куровское в Московской области. Отец Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Мы с вами встречались где-то около полугода назад, тогда мы говорили в целом про единоверие, о том, что это такое, что это за течение внутри русской церкви, как оно примиряет старый обряд и современную православную церковь, и сегодня мы хотели бы с вами поговорить о достаточно интересном месте. Я думаю, что это будет интересно не только нашим слушателям в Москве и в Подмосковье, но и тем людям, которые нас с вами слушают по всей России, может быть, даже за ее пределами, через интернет. Гуслицы – уникальное место, где до сих пор и уже не одно столетие живут люди, которые практикуют старый обряд. Это и старообрядцы, старообрядцы, которые принадлежат к Русской Православной Старообрядческой Церкви. Это и единоверцы, которые, вот, к которым относится наш гость, отец Алексей. Это люди, которые принадлежат к Московской Патриархии, к Русской Православной Церкви. Давайте начнем с истории этих мест. Почему так вышло, что на юго-востоке Московской области, даже скорее на востоке, до сих пор, вот уже не одно столетие, компактно достаточно проживают люди со своей уникальной культурой?
Да, Алексей, место, называемое Гуслица, достаточно удивительное. Это местность, которая находится, как вы уже сказали, на востоке Московской области. Объединяет она в себя несколько районов. Отчасти большую часть, конечно, занимает Орехово-Зуевский район, отчасти Павлопосадский район и отчасти Егорьевский район. Город Егорьевск и город Орехово-Зуево, они не входят в состав классического обозначения гуслицкой местности. Хотя вопрос насчет Егорьевска, он достаточно спорный, потому что в самом Егорьевске река Гуслица
протекает. Вот я хотел спросить,
протекает.
Название местности произошло от названия реки Гуслица, или в Верховьях она еще называется Гуслянка?
Да, она, вот, местность называется по наименованию реки Гуслица, протекает она через многие населенные пункты, которые объединены вот в этот край, который из Кони называется Гуслица. Где-то около 30-35 деревень изначально, количество менялось, какие-то деревни становились городами, например, поселок Куровское стал в советское время городом Куровское, и до 1961 года это был районный центр, был Куровской район Московской области. Вот. Но так или иначе, исторически центром Гуслицы считается село Ильинский погост. До середины XIX века это село называлось Гуслица. Вот. Население гуслиц очень интересное тем, что это автохтонное население, то есть люди, которые веками живут на одном месте.
А это заметно по их укладу жизни, по каким-то культурным особенностям, не только потому, что они практикуют старый обряд в православии, но и по каким-то особенностям их жизни?
По особенностям жизни это заметно. Люди находятся в разных населенных пунктах, скажем, в разных даже краях вот этой географической гуслицы, но они, во-первых, очень похожи друг на друга, да, есть очень много таких вот внешности, внешних данных, очень похожих у этих людей. Интересны особенности характера этих людей, да, достаточно бывают непримиримы по отношению к некоторым вещам, вот, но и бывают достаточно снисходительны тоже к людям, которые не совсем готовы жить по тому укладу, который живут они.
Такая этнографическая особенность, которая очень неочевидна, потому что все дело происходит буквально в нескольких десятках километров от Москвы. Ну что там, 70 километров до МКАД от гуслиц, это же вообще ничего.
Да, так и есть. И тоже, что интересно, что это ведь население-то было преимущественно старобряческое. А еще самое интересное, что если мы знаем, что старобрядцы в России, в Российской империи были гонимы, да, больше своей части, то гуслицкие старобрядцы не изгонялись никогда из своего места населения, да, из гуслицкого края, и многие гонения, которые шли, например, там, разгонять какие-то старобрядческие монастыри на Выгу или в Поволжье. Они даже шли через гуслицу, но гуслицких старобрядцев не трогали. Это было очень такое удивительное явление.
Ведь они тоже туда переезжали. Насколько я знаю, все же такое количество старобрядцев в тех местах связано с тем, что это и до революции, и в XIX-XVIII веке, веках были достаточно глухие места. Они и до сих пор в масштабах Подмосковья, на фоне вообще подмосковной жизни с коттеджами, с широкими дорогами, трассами, остаются достаточно такими, ну, глухими, наверное, да, глухими.
Да, до сих пор так и есть. Гуслицкая местность, она выделяется по отношению к другой Московской области. Конечно, тут и леса, и болота, и такие деревеньки, потаенные некоторые, да. Но интересно и то, что именно вот в этих лесах гуслицкой местности Московской области было очень много старобряческих скитов, очень было много старобряческих монастырей. То есть,
Недаром это место называют Старобряческой Палестиной.
Да, это такой один из центров старобрячества, который вмещал в себя и множество монастырей, и множество таких вот разных населенных пунктов, даже сокрытых старобряческих населенных пунктов, да, вот. Но и вместе с тем еще этот край был славен своим промыслом. Здесь писали книги, расписывали особой гуслицкой росписью. Здесь писали иконы, тоже неповторимые, достаточно такие своей манерой красок, своими такими буйством цветов. Вот, очень интересные были образа. Их можно выделить по отношению к другим иконописным школам, в том числе старобряческим. В гуслицкой местности делали литье икон, то есть отливали образа, отливали кресты, очень известные гуслицкие кресты там с херувимами и так далее. То есть, что интересно, люди жили... Там леса, болота, земля не была плодородной. Единственное, чем славились гуслики из того, что выращивали на земле, это был хмель. Более ничего уродить эта земля не могла в то время. А вот промысел...
Но, возможно, именно поэтому местные земли и были очень быстро освоены промышленниками. Ведь восточное направление Московской области – это и такой промышленный край – Орехово-Зуево, Ногинск, да. Павловский Посад. Первые фабрики крупные в Московской губернии строились именно здесь.
Да, вот известен, например, Кузнецов Матвей Сидорович, известный...
Морозовый.
Да-да-да, производитель фарфора, который уже там в гуслицах построил фарфоровые первые такие кустарные, а потом они переросли уже в мануфактурной фабрике. Савва Морозов, происходивший из села Зуево. Вот.
Это же все старобряческие.
Балашов, да-да-да, это все старобрядцы, старобряческие фамилии, вот, которые известны именно из этих... населенных пунктов. Там, например, в Куровской остались еще остатки Балашовской мануфактуры, в Орехово-Зуево, если вы въезжаете, вы увидите, что, в принципе, таким одним из самых величественных зданий в Орехово-Зуево это будет бывшая фабрика Савва Морозова. В Ликино-Дулево продолжается дело Матвея Сидоровича Кузнецова, это произведение фарфора Дулевского. То есть, да, здесь, в принципе, в гуслицах было очень много промысла, такого промысла и религиозного, да, назначения, это иконы, литье, перепись книг, написание книг, и такого промысла, который шел в виде мануфактур, в виде там ткани, в виде... фарфора в виде каких-то иных разных приспособлений. Но интересно и то, что о гусляках говорили, как и об известных таких, можно сказать, хулиганах. Да, то есть известно, что гусляки в XIX веке подделывали деньги. Вот. И на своих деньгах они писали там, где должны были быть исходные данные банка, печатавшего ассигнации, там была надпись «Наши не хуже ваших».
Вот. И это... неужели кто-то покупался? Или, вернее, покупал и продавал что-то за эти деньги?
Ну, гусляки имели определенное обаяние, что...
Так что на эту надпись никто не смотрел и не обращал внимания.
Вводили в оборот. Ну да, когда уже понимали, какие деньги, разочарование приходило.
А тут гусляка и след простыл.
А тут, да, гусляка след простыл. Тем более известные гусляцкие леса, опять, как уж повторялись, как есть человек... заходит в этот лес, он-то знает его как свои пять пальцев, а полиция, какие-то жандармы его вряд ли смогут там найти.
Интересно, что гуслицы, я уже сказал, что до наших дней сохранили достаточно своеобразный уклад, и там живет население, которое до сих пор практикуют старый обряд. А вот что из перечисленного, ну, я понимаю, что не фальшивое монетчество, естественно, а что из перечисленного вами промысла сохраняется до сих пор? Во-первых, это чеканка, это какие-то работы по дереву, это иконопись. Есть ли это сейчас?
В советское время традиция иконописи, конечно, была прервана. Был еще мастер, который писал иконы в советское время, подновлял, но его образа его руки, они были уже достаточно своеобразные. Лики там были не самые лучшие, а все художество у него, конечно, уходило на изображение одежд. Но когда умер он, уже писать после него было некому
передавать. Когда это было?
Традицию. Он скончался где-то в 90-х годах.
То есть это уже достаточно давно, достаточно, а учеников
давно.
Нет.
Учеников у него не было, да. Мне известно, что дети его передавали в церковь прореси, которые были у него еще такие старинные прореси. Они интересны тем, что это не калька, на которой нарисованы очертания иконы, а это калька, на которой иголочками пробиты очертания иконы. То есть, видимо, эта калька как-то наносилась там на заливкашенную доску, и там...
Уже просто так... Ну, я так понимаю, что это принцип достаточно трафаретного изделия, да, которое просто было в исполнении, которое не требовало особого мастерства, вернее, наверное, требовало при изготовлении трафарета, но при этом позволяло большому количеству людей зарабатывать таким вот иконным промыслом.
Трафаретные такие иконочки, они потом, чем вот интересно, я видел эти прореси, но на фотографиях уже, там... Одежды разделаны, а руки, лики, они оставлены уже на мастерство человека, писавшего иконы. И потому, видимо, иконы у этого человека выходили не очень такого достаточно хорошего качества. Вот. Литье было прервано примерно в 80-е годы 20 века. А по какой причине? Последние литейщики уже не лили иконы. Уже не лили кресты, они лили нательные крестики для Рогожского поселка.
А самое примечательное, что все годы советской власти эти промыслы продолжались и сгинули только в наше время уже.
Да, они сгинули в наше время, и что тоже интересно, литье нательных крестиков уничтожилось по причине того, что старообрядцы перешли на более дешевый материал. Перешли на алюминиевые крестики, которые были достаточно дешевые и не было необходимости, чтобы мужчина там из Анциферова возил в бидончики из-под молока на Рогожское кладбище литые крестики. И тем самым...
Литые-то лучше алюминиевых.
Литые лучше алюминиевых, но они и дороже. И тем самым вот эта цепочка прервалась. Но, к слову, вот сейчас в Анциферово мужчина, есть такой Андрей Игнашин, он возродил литьё икон, Он льет по старым технологиям, по старым традициям, льет их в глину, которую утрамбовывает. Глину он там находит тоже в Анциферово, ему кто-то из старожилов подсказал, где эту глину найти. То есть вот в плане литья, именно анциферовского литья, которое еще в XIX веке славилось своей достаточной качественностью, этот промысел возродился. И вот возродился благодаря такому вот человеку, молодому достаточно человеку, Андрею Игнашину. Он сейчас льет иконы, какие-то иконы они там разрабатывают, он имеет разные формы, разные образцы, и, в принципе, его литье достаточно качественное. Его литье не отличишь от литья старых мастеров.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Алексей Гуглеватый, настоятель Спасо-Преображенской единоверческой общины в городе Куровское Московской области. А если я или кто-то из наших слушателей приедем в Гуслицы, будем ездить по Гуслицкому краю, заметим ли мы какие-то особенности, или это просто обычные подмосковные села и деревни, к которым мы, ну, по крайней мере, те люди, которые живут в Москве или в Подмосковье, привыкли?
Тут, скажем так, вопрос такой, что заметить это можно по общению с людьми. Вот, то есть просто так проехав, ну, увидите домики там раскрашенные в разные цвета с наличниками, да, вот, где-то там увидите каменные строения лабазов, да, ну, то есть не придадите особого значения. Может быть, увидите, правда, да, домики, которые имеют на задах каменную пристройку, вполне возможно, что в такой пристройке в XIX веке могла находиться какая-то моленная, да, в том или ином населенном пункте. Вот. Но пообщавшись с местным населением, вы, в принципе, поймете, что люди эти достаточно традиционные. Традиционные они в плане поминовения, например, усопших, да, вот накануне у нас недавно была Радоница, вот, в плане каких-то таких традиций и обычаев. Дачники, которые, например, приезжают из Москвы в Гуслицы и хотят вот приобрести, например, какие-то дома, они мне сами жаловались, что старообрядцы иной раз не продают свои дома, они продают свои дома именно своим же.
А где своих найти?
Вот, ну, в других каких-то населенных пунктах у кого-то семья увеличилась, нужно выехать, вот своим продадут, а вот дачникам еще подумают, продать или не продать.
Хотя, с другой стороны, я думаю, что ну, в Москве достаточно много староверов, и если кто-то из них подыскивает себе дом под дачу, то это, наверное, как раз такое
да,
направление.
Да, где это так и есть.
И где ты найдешь людей, близких тебе по духу.
В нашем, в кусту деревень Гуслицкого края, вот мне известно, что сейчас есть очень многие такие дачники из числа прихожан старообрядческих храмов города Москвы, и даже известных таких деятелей, да, вот, например, там главщик Покровского собора на Рогожском кладбище Виталий Москвичев, он как раз вот себе тоже приобрел дачу в Гуслицкой местности, приезжает туда.
А давайте ненадолго прервемся от старообрядческой истории, перейдем к единоверию. Во-первых, у нас была целая программа в ноябре месяце про единоверие с отцом Алексеем, и желающие могут ее найти, она есть у нас на сайте radiovera.ru, там и звуковой файл есть, даже есть расшифровка, можете почитать, послушать. Но вкратце все равно я прошу вас рассказать про то, что такое единоверие, как оно относится к старообрядчеству и как оно относится к современной православной церкви.
Единоверие – это направление в старообрядчестве, которое воссоединилось с православной церковью на правах возможности соблюдения старых обрядов, возможности продолжения старообрядческого быта церковного и внутри общинного, но при этом сохраняя единство с православной церковью. То есть старообрядцы в XIX веке, когда перешли в Русскую православную церковь на правах единоверия, они получили такие же старообрядческие приходы, но под управлением епархиальных архиереев Русской церкви, архиереи рукополагали по старым книгам священников для единоверческих общин. И таким образом единоверческие общины привлекали многое количество людей, желавших воссоединения с церковью, но сохранение своей традиционной культуры Древней Руси. В то же время были такие интересные явления, когда беспоповские общины, то есть общины...
Переходили в единоверие.
Переходили в единоверие, были известны...
А не считалось это со стороны старообрядцев, таких истинных старообрядцев, неким предательством?
Ну, конечно, со стороны старообрядцев это считается... таким каким-то
коллаборационизмом,
искажением веры, там, искажением памяти предков, но достаточно такое странное явление, потому что часто старообрядцы, даже современные, не знают, что такое единоверие.
Но вы для них кто?
Ну, мы для них...
Вы конкретно вы, священник Алексей Гуглеватый. Вот у вас есть ваша единоверческая паства, есть очень много старообрядцев, в том числе и старообрядческих священников, которые живут и служат рядом с вами. У вас какие взаимоотношения и с простыми мирянами, и со священнослужителями, старообрядцами?
С простыми мирянами, конечно, взаимоотношения у нас проще, вот, потому что для священников старообрядческих мы так или иначе являемся определенным роде конкурентами, потому как сейчас у всех старообрядцев семьи смешанные. Все старообрядцы имеют родственников новообрядцев.
Или просто людей нецерковных.
Да, людей нецерковных.
А, кстати, правда ли, что для старообрядца лучше, если будет родственник человек нецерковный, если он будет, нежели он будет новообрядным?
Ну, это, мне кажется,
где-то уже... Где-то я про это слышал.
Уже такое заблуждение достаточно... Такое.
Но тем не менее, хорошо. Тем не менее, у вас рядом достаточно много старообрядческих церквей. Кстати, сколько?
В районе исторических
гуслиц,
да, вот, или там в районе, например, в радиусе, скажем, там, 25 километров, да, от моего храма, ну, около, наверное, 20 старообрядческих общин.
Вместе с храмами?
Да-да-да, вместе с храмами, конечно. Вот, это достаточно такое плотное население старообрядческого толка.
Но вы все равно общаетесь, я думаю, и с духовенством?
Да, мы общаемся, мы дружим с некоторыми священниками старообрядцами, да, с некоторыми мирянами общаемся, вот, обмениваемся каким-то опытом, какими-то вопросами веры. Конечно, бывают и дискуссии. Бывают и дискуссии, бывают и какие-то даже споры, можно сказать, но мы стараемся их все-таки выдерживать в таких в рамках любви, чтобы не было какой-то необходимости пойти потом и с кулаками друг на друга.
А есть ли какие-то вещи, которые изменились? То есть в моем дилетантском представлении единоверие – это тоже старообрядчество, но в лоне Русской Православной Церкви. Но единоверие возникло в XVIII веке, и оно тоже как-то развивалось на протяжении двух столетий, ну, правда, наверное, с перерывом все-таки на советское время, когда оно было, но было в подполье. И старообрядческая церковь, она тоже развивалась, скажем, Белокрыницкая. Тут надо, наверное, еще для тех наших слушателей, которые не очень хорошо себе представляют, разделение. У нас есть два согласия в старообрядчестве с духовенством. Это Белокрыницкая и древнеправославная, Беглопоповская, так называемая Новозыбковская, и есть несколько беспоповских согласий. Ну, предположим, самое распространенное Белокрыницкое, от названия места Белая Крыница на Украине современной, откуда и пошла иерархия этой церкви, все это тоже развивалось. И вот по прошествии двух столетий, в начале 21 века, чем единоверие отличается от старообрядчества?
Да сейчас-то, в принципе, таких сильных-то различий нету.
Кроме принадлежности.
Кроме принадлежности, да. То есть единоверие – это старообрядчество в лоне Русской Православной Церкви, да, там Белокрыницкая или иная какая иерархия – это старообрядчество вне лона Русской Православной Церкви. Различий богослужебных у нас особо нет. Есть, может быть, такая особенность, что вот наши храмы, которые находятся на территории Московской областной епархии, они используют за богослужение манеру пения, да, традицию пения, которая привычна всем старообрядческим поповским согласиям. Это наречное пение. А вот, например, в Москве и в некоторых иных регионах единоверцы более, скажем так, принадлежат к наонной традиции
пения. А что такое наонное, что такое наречное?
Наонная традиция пения – это пение, которое разделяет, с одной стороны, в чтении, извините, в пении буквы «есть» и буквы «ять». «Ять» поется, читается как «е», как звук «е», звук буква «есть» поется, читается как звук «э».
Не знакомому с этими тонкостями человеку они заметны на слух?
Да, это очень заметно, да. То есть, например, вот слово «днесь» в некоторых певческих произведениях произносится как «денесь».
«Денес».
«Денес» или «денесе».
Что-то такое вот. Молдавское есть.
Да, да, это, конечно, влияние южных, южнославянское влияние, которое было там, например, во времена святителя Киприана, митрополита Киевского, оно вот как раз осталось в этих традициях. Но что интересно, вроде бы это похоже на певческую традицию южных славян, а сохранили ее в старообрядчестве в основном согласия северные. То есть поморская традиция, она как раз вот сохранила это наонное пение-чтение. И вот во многих регионах старообрядцы, единоверцы, в том числе в Москве, они принадлежат именно вот этой наонной певческой традиции. Это, в принципе, та певческая традиция, которая была в Соловецком монастыре до середины XVII века, до того страшного явления, когда в результате конфронтации времен раскола Соловецкий монастырь был разорен.
Мы продолжим нашу беседу через минуту. Напомню, что гость программы «Светлый вечер» сегодня священник Алексей Гуглеватый, настоятель Спасо-Преображенской единоверческой общины в городе Куровской в Московской области. Я Алексей Пичугин, и мы вернемся в эту студию буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».